Знакомьте, Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 ноября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема нашей программы. Возобновлено расследование уголовного дела по факту покушения на подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Акции в поддержку избитого журналиста-коммерсанта Олега Кашина проходят на этой неделе в российских городах и сегодня в Москве. Сегодня в Сеуле открывается саммит «Большой двадцатки». Накануне там прошли переговоры российского и южнокорейского руководства. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Возобновлено расследование дела о покушении на подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Нападение на редактора газеты «Химкинская правда» было совершено ровно 2 года назад. Он много месяцев провел в больнице и стал глубоким инвалидом. Накануне мировой суд «Химок» приговорил Бекетова к штрафу 5000 рублей за клевету на главу администрации города, но тут же освободил от уплаты суммы в связи с истечением срока давности. Михаил Бекетов публиковал критические статьи о деятельности местных и подмосковных властей, а также выступал в защиту Химкинского леса, через который планируется проложить новую трассу до Санкт-Петербурга. Именно с этими причинами коллеги Михаила Бекетова связывают нападение на него, следствие по которому было до сегодняшнего дня приостановлено. Адвокаты Бекетова ставят новые перспективы дела в зависимости от расследования еще одного недавнего нападения в Химках на общественного активиста Константина Фетисова. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
О том, что дело Михаила Бекетова принимает в производство Главное следственное управление Следственного комитета, сообщил представитель комитета Владимир Маркин. Расследование дела было приостановлено в сентябре этого года в связи с тем, что следствие не установило лиц, причастных к нападению на журналиста в ноябре 2008 года. Адвокат Бекетова Сталина Гуревич считает, что дело может быть раскрыто в случае, если будет расследовано преступление против Константина Фетисова.
Раскрыть нападение Константина Фетисова, не более вероятно будет раскрыть нападение на Бекетова, потому что есть очень большая вероятность того, что это подстилье по почерку нападения. Есть место нападения, что за этими преступлениями стоят отсутствия люди, как заказчик, так и исполнитель. Поэтому, то есть, если удастся раскрыть нападение Фетисова, вполне вероятно, что нападение на Бекетова тоже будет раскрыто. В противном случае, в этом давности небольшая преступление.
Директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова, направляясь к Михаилу, чтобы сообщить ему новость о возобновлении следствия, сказала.
Это вселяет надежду в то, что наконец это преступление будет расследовано, потому что вот эта безнаказанность, она развязывает руки людям. И в любой момент, собственно, может быть выбран любой из нас для того, чтобы над ним точно так же поиздевались, превратили в инвалидов и так далее. То есть то, что они сделали с Фетисовым, например, совсем недавно.
Людмила сообщила также, что 13 ноября после получения решения мирового суда адвокат Андрей Столбунов обжалует это решение по инстанциям вплоть до Европейского суда, поскольку Михаил Бекетов не считает себя виновным в клевете на химкинского мэра. Адвокат утверждает, что Михаил, как сторона пострадавшая, имел право высказать свое мнение по факту поджога его машины. Как известно, несколько месяцев спустя после поджога редактор оппозиционного издания был жестоко избит. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
В эфире «Свобода в полдень». Нападения на журналистов в России – одни из самых безнаказанных заказных преступлений. Об этом говорят участники многочисленных акций по всей стране, которые проходят на этой неделе. Один из самых громких поводов для массовых выступлений – это избиение журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина. Он уже несколько дней находится в больнице в тяжелом состоянии. Во многих городах России, даже за ее пределами, проходят акции в его поддержку с требованием расследовать это и подобные преступления. По этому поводу публично выступили общественность в Петербурге, журналисты в Киеве и в Барнауле. Сегодня пройдут пикеты в поддержку пострадавших журналистов в Кирове и Саратове. В Москве друзья, коллеги Олега Кашина и просто сочувствующие сегодня вечером выйдут на Пушкинскую площадь, чтобы выразить свое недовольство происходящим с журналистами в России. С одним из организаторов московского пикета Анатолием Глоб-Михайленко беседовала Лейла Гениатуллина.
11 ноября на Пушкинской площади с 19 часов до 21 часа вечером будет проходить пикет в поддержку Олега Кашина. Лекашин, это журналист «Коммерсанта», который был избит в ночь на 6 ноября. На этом пикете заявлено количество участников до 200 человек. Хотя я думаю, что придет гораздо больше, потому как тема такая вот острая. Это уже не первый прецедент избиения журналистов в том числе, да, которые не боятся правдиво освещать ситуацию в России. Разрешение от префектуры ЦАО получено. Соответственно, вот 11 ноября, в четверг, будем проводить такой пикет.
Анатолий, с какими основными требованиями вы выступаете на этом пикете?
На данный момент есть два основных требования. В первую очередь, мы хотим, чтобы был назначен ответственный за проведение расследования. То есть сейчас, насколько я знаю, уже есть следственная группа. Мы требуем, чтобы назвали человека, который ответственен за ее работу, чтобы все-таки мы знали, кто этим занимается. Помимо этого, есть ряд версий довольно-таки правдоподобных, кто, собственно говоря, является заказчиком этого акта террора по отношению к коллегу. Это Турчак, это, возможно, есть такие предположения, наша или молодая гвардия. То есть мы хотим, чтобы Якименко и Турчак были допрошены по этому делу.
Как вы оцениваете расследование этого преступления?
Сказали, что была проведена огромная работа, в связи с чем была установлена картина преступления. То есть, видимо, следственная группа на данный момент смогла просмотреть видеозапись, которая уже опубликована в ЖЖ, запись с камер наблюдения. Но, на мой взгляд, при таком вот особом и жестком, как бы серьезном контроле, в том числе со стороны администрации президента, можно было бы сделать и больше.
Надеетесь все-таки на то, что это преступление будет раскрыто?
Что касается надежды, здесь скорее мы хотим, безусловно, чтобы это, и я лично тоже хочу, чтобы это преступление было раскрыто. Все дело в сроках. Будет ли это в течение года, да, то есть, или там в течение 3 лет, но у нас уже были такие громкие процессы. И как быстро это случится, вот это вот большой вопрос. Мы, безусловно, хотим, чтобы дело было раскрыто как можно скорее.
В эфире «Радио Свобода» был Анатолий Глоб-Михайленко, один из организаторов пикета в поддержку журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина. Акция пройдет сегодня в 19 часов на Пушкинской площади в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Возобновляется расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня пройдет саммит группы 20 ведущих стран мира. Задержан третий подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. В парламентах Великобритании, Германии, Канады, США и Эстонии в годовщину смерти адвоката Сергея Магнитского покажут документальный фильм в память о нем. Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила фракции социал-демократической партии формирование правящей коалиции в парламенте. В Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ведущим политическим силам Ирака удалось договориться о создании нового правительства. Совет Безопасности ООН и Соединенные Штаты осудили новую серию нападений на христиан в Ираке. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Имитации и реконструкции Тома Маккарти. Об этом будет радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Сеуле открывается саммит стран Большой Двадцатки. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Южной Кореи накануне, чем начал целую серию мероприятий в Юго-Восточной Азии. В Южной Корее российский лидер провел переговоры с руководством этой страны, а сегодня примет участие в саммите Большой Двадцатки, после чего отправится на встречу стран Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Японию. О результатах первой части дальневосточной поездки Дмитрия Медведева рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев приехал в Корею вместе с руководством «Газпрома», главного рычага российской внешней политики. «Газпром» в Сеуле договаривался о долгосрочном контракте на поставку газа в Корею. И, похоже, договорился. Уже в декабре по этому вопросу начнутся детальные переговоры. В Сеуле президент России был встречен с помпой, лучился благодарностью и говорил, что сотрудничество между двумя странами нужно укреплять.
Мы, на самом деле, готовы не только торговать. Для нас не менее важным является учиться у наших партнеров и формировать с ними так называемые модернизационные альянсы. Корейские предприятия в этом плане обладают большим опытом и в области прикладных технологий, и в области их коммерциализации. В свою очередь, в нашей стране много фундаментальных разработок, научных разработок, которые являются в целом привлекательными для наших партнеров.
Однако руководитель сектора изучения Азиатско-Тихоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений Александр Федоровский в интервью «Радио Свобода» сетует на то, что российский бизнес в целом не спешит идти на корейский рынок.
В общем, в наших обменах значительную роль играет государство. А частный бизнес присутствует, наш присутствует очень мизерно. В Южной Корее там порядка 30 миллионов долларов наших вложений. Тогда как корейскими уже превышают 2,5 миллиарда долларов, а заявленные инвестиции превышают уже 4,5 миллиарда долларов. Так что здесь явная диспропорция экономических интересов. Наш частный бизнес все-таки больше заинтересован в отношениях с Европой, с Соединенными Штатами. Пока это для него новая площадка. Пока незнакомая площадка. Мне думается, что бизнес еще не обладает достаточной информацией, ощущается дефицит этой информации, и это одна из самых больших проблем.
Между тем, Россия показывает, что не хочет вечно иметь образ страны, торгующей только ресурсами и о них говорящей. Перед отъездом Дмитрия Медведева в Корею его помощник Аркадий Дворкович заявил, что его шеф в Сеуле на Большой Двадцатке будет принимать активное участие в обсуждении мировых финансовых проблем.
Прежде всего, конечно, всех волнует вопрос, связанный с ситуацией на мировых валютных рынках, с последними действиями Соединенных Штатов Америки по стабилизации своей экономики, рисках, которые в связи с этим возникают. Многие говорят о валютных войнах. Этот вопрос будет первым среди тех, которые будут обсуждаться уже в первый вечер саммита 11 числа и 12 числа утром. Эти вопросы общей экономической ситуации в мире и согласованных действий, связанных со стабилизацией этой ситуации, они являются первыми на повестке дня.
После Сеула обсуждение экономических проблем продолжится на саммите АТЭС в Якогаме, где Дмитрию Медведеву придется нелегко. Вряд ли президент России ждет теплый прием в этом японском городе после его недавнего визита на спорные острова Курильской гряды. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня издание «Коммерсант» публикует свою версию разоблачения в США 10 российских шпионов летом этого года. Раскрытие сети разведчиков-нелегалов стало следствием предательства. Об этом премьер Путин говорил сразу после случившегося. А «Коммерсант» сегодня называет имя вероятного предателя. Подробнее содержание этой публикации обозреватель Мумин Шакиров.
Газета «Коммерсант» по итогам собственного расследования заявляет, что предатель – полковник Щербаков, долгое время служивший в службе внешней разведки России, начальником американского отдела управления С, занимающегося работой с нелегалами. Напомним, группа российских граждан была арестована в США в конце июня по обвинению в шпионаже. В июле их обменяли в Венском аэропорту на четверых россиян, осужденных ранее в Российской Федерации за шпионаж. В статье приведены некоторые подробности из жизни полковника Щербакова. В лесу, так на сленге называют штаб-квартиру службы внешней разведки в Ясеневе, упустили из вида тот факт, что дочь Щербакова давно живет в США. Странно, почему никто не озадачился тем, что у человека на таком посту есть родня за границей? Это лишь один из многих вопросов в этом деле, который интересует следствие, рассказал «Коммерсанту» знакомый с ходом расследования чекист. Наконец, никто не обратил внимания на то, что сын Щербакова, трудив в другом силовом ведомстве госнаркоконтроле, спешно покинул Россию, улетев в Америку незадолго до разоблачения русских агентов. Сам же предатель, говорит информированный собеседник «Коммерсанта», в российских госструктурах сбежал из страны всего за 3 дня до июньского визита Дмитрия Медведева в США. После этого американцы, опасаясь, что мы, заподозрив предательство, начнем вытаскивать из США своих нелегалов, начали их арестовывать, пояснил источник «Коммерсанту». Это поставило Белый дом в крайне крайне неловкое положение и заставило понервничать. Никто ведь не хотел осложнять первый визит Медведева в Штаты. Вот как комментирует эту историю писатель и в прошлом разведчик Михаил Любимов.
Если это так, как описано, то, конечно, это ничего хорошего. Конечно, это провал.
Во время переписки с коммерсантом анонимный источник заявил журналистам, что, мол, можете не сомневаться, Меркадера за ним, за предателем уже послали. Тут явно проводится параллель с тем самым Рамоном Меркадером, который нанес смертельный удар ледорубом Льву Троцкому. На ваш взгляд, это бахвальство или реально поставленная задача?
Нет, это чепуха, конечно. Потому что уже мы давно отказались от этого. В общем, это как раз, я считаю, утка. Все спокойно пройдет до очередного скандала.
Но с другой стороны, господин Путин, премьер-министр, сказал, что это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают. Они кончают, как правило, или от пьянки, или от наркотиков под забором. Вы не усмотрели в этих высказываниях некую угрозу тогда?
Я не усмотрел, тем более, что это связывали со смертью Третьякова, такой был там, тоже в Америке, умер очень неожиданно. Но, в принципе, я считаю, что это больше пропагандистское заявление. Кстати, никогда наши власти какие-то угрозы не заявляли от своих угроз, о том, что что-то с кем-то будет и так далее. Раньше вообще об этом молчали.
Редактор сетевого издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов считает, что есть информационный повод для очередного разговора на эту тему, но нет расследования.
Мне смешно это читать, потому что мне хочется спросить, а в чем расследование состоит? В том, что Щербаков уехал? Ну, так он уже уехал. И сложно скрыть факт его отъезда. А этот факт расследовать не надо. Надо расследовать другие факты. Были ли у него сообщники, как так случилось. А об этом мы ничего не узнаем. Да, мы узнаем о том, что вот он был такой человек, и он уехал. Дальше он рассказывает совершенно, я считаю, великолепную часть истории о том, как американцы хотели скрыть, а мы молодцы. Мы значит, вот не скрываем, что был такой Щербаков. Мы не дадим себя обмануть. Вы что, ребята, в Америку уезжает начальник отдела, американского отдела управления, и скрывается бесследно. Вы думаете, что я что-то не понял, что ФСБР это не заметит? Это вообще как? Это где вообще хоть какая-то критическая оценка материала? Безусловно, есть ценные фактуры, но опять, еще один вопрос. Вот у меня встречные вопросы. Поскольку не названо даже имя отчество товарища Щербакова, а не названы имена ни дочери, ни сына, то у меня возникает вопрос, а как всю эту информацию-то проверить? И проверял ли ее кто-то? Понимаете, я не знаю, она проверена, или опять это следователь из следственного управления вот сказал, да у нее сын, блин, гад, уехал. Ну, а фамилия-то как? То есть обычно все-таки расследования, когда люди ведут, они стараются предоставить максимальное количество фактуры. Здесь под фактурой я вижу рассказы великого шпиона Седова, который куда-то там смотрел, и ему там удивлялись. Ну, мне немножко вспомнились времена вот таких вот разоблачений Александра Хинштейна конца там 98-го, 99-го года, вот тогда середины и конца 90-х годов. Когда тоже появлялась очень ценная информация, нельзя сказать Александра Хинштейна, потому что информация была безумно ценной, она была фактурной, потому что появлялись имена там и предатели, и схемы выявлялись. Но вот чего там точно не было, это критической оценки того, тех источников, которые все это Александру Хинштейну давали. Вот я здесь тоже вот этой критической оценки не нашел.
Это был редактор сетевого издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Тюмени по обвинению в экстремизме будут судить преподавателя Государственного университета Андрея Кутузова, который является активистом движения «Автономное действие». Сотрудники ФСБ нашли листовку с призывами и посчитали, что Кутузов ее автор. С подробностями наш корреспондент Екатерина Петрова.
Дело об экстремизме в Тюмени набирает обороты. Региональное управление ФСБ закончило следствие в отношении гражданского активиста Андрея Кутузова и отправило его в прокуратуру. Правоохранительные органы обвиняют преподавателя Тюменского государственного университета Андрея Кутузова в распространении листовки с экстремистскими призывами. По версии следствия, он принес ее на митинг в октябре 2009 года. Прокуратура обвинительное заключение утвердила и отправила дело в суд, рассказала нам старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении старшего преподавателя Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета, кандидата филологических наук Андрея Кутузова. Он обвиняется по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Следствием установлено, что 30 октября прошлого года он организовал в Тюмени митинг с целью выражения протеста против деятельности Департамента по противодействию экстремизму МВД России и требования о закрытии и расформировании указанных центров. В ходе митинга Кутузов раздал нескольким гражданам листовки, в которых содержались публичные призывы к экстремизму, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области.
В тот день, 30 октября 2009 года, Кутузов действительно проводил публичную акцию. Он и его соратники по движению «Автономные действия» протестовали против деятельности Центра «Э», не так давно созданного в Тюмени. На митинге были и листовки, однако их тексты составлялись и неоднократно вычитывались с тем, чтобы никаких претензий к ним не возникло. Той листовки, которую предъявляют ФСБшники, на митинге не было. По крайней мере, так утверждает сам Андрей Кутузов. Он уверен, что дело против него было сфальсифицировано.
Тексты, анонсы митинга размещались в интернете, никто их, в принципе, не скрывал. Вполне очевидно, что некто взял эти тексты и добавил в них некие кусочки, которые точно по своему содержанию тянут на статью 280, то есть на экстремизм. Там как раз добавлены такие фрагменты, да, которые призывают к насилию в отношении представителей власти, которые призывают разрисовывать стены Тюменского центра «Э». То есть это видно даже по содержанию листовки. Если основной текст наших требований, да, он такой, как бы он направлен к власти, да, то есть мы там требуем прекратить там политические репрессии, еще что-то. Текст этих чужеродных дополнений, он направлен к обществу, да, там мы призываем там бить стекла в центре или там разрисовывать центры. Вполне очевидно, что дело таким образом сфальсифицировано. Я не думаю, что они какие-то там злые по природе своей. Мне кажется, что людям просто нужна отчетность.
Кутузов рассказывает, что на митинге работали сотрудники милиции, и никаких претензий к его организаторам не высказывали, а листовка всплыла спустя полгода. Экспертизу по делу Андрея Кутузова проводили в Екатеринбурге. Текст листовки вычитывали сотрудники ведомственных центров при правоохранительных органах. Причем, по данным правозащитников из центра «Агора», это были те же эксперты, которые в свое время находили признаки экстремизма в статье убитого адвоката Станислава Маркелова. Известный тюменский журналист Виктор Егоров уверен, что из Кутузова хотят, что называется, слепить экстремиста. Сам он давно следит за деятельностью Андрея Кутузова и уверяет, что его тексты, как в статьях, так и в листовках, всегда были выверены и спокойны.
На том митинге 30 октября я сам лично был, я знаю их подход, как они готовятся к митингу, как разрабатывают листовки, как продумывают внешний вид и так далее. И я просто вижу, что из него решили сделать экстремиста, слепить из этого умного парня, очень активного и хорошего. И не с кого больше слепить, потому что нет у нас в городе экстремистов, которые бы устраивали какие-то акции, которые можно назвать экстремистскими. Я согласен, в каком-то смысле логика поведения. День у них есть. Бьют умных. Он самый умный, самый спокойный, самый выдержанный.
Добавлю, что суд по делу Андрея Кутузова должен начаться уже до конца этого года. Тем временем следствие внесло представление ректору Тюменского государственного университета с требованием устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Впрочем, пока руководство этого вуза в отношении своего сотрудника Андрея Кутузова никаких репрессий не проводит. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виталий Портников. В студии кандидат на пост мэра Харькова, бывший губернатор Харьковской области Арсен Аваков. Время гостей в 19.07, а сейчас в Москве 12.30, и «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в будущем году с визитом Россию. Договоренность об этом была достигнута на сегодняшней встрече Кэмерона с президентом России Дмитрием Медведевым в столице Южной Кореи, Сеуле. Оба лидера прибыли туда для участия в предстоящем саммите группы 20 ведущих стран мира. Президент США Барак Обама призвал Северную Корею доказать серьезность своих намерений возобновить диалог с мировым сообществом по ядерной проблеме. Обама выступил сегодня в Сеуле после переговоров с президентом Южной Кореи Ли Мён Баком. Задержан третий подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемый – местный житель. Ранее сообщалось о задержании еще двух человек. Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила фракции социал-демократической партии, возглавляемой Алмазбеком Атамбаевым, формирование правящей коалиции в парламенте. В Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ожидается, что речь пойдет о решении Израиля построить новое жилье в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Ведущим политическим силам Ирака удалось договориться о создании нового правительства. С заявлением об этом выступили сегодня представители двух крупнейших блоков, возглавляемых нынешним премьер-министром Ирака и его соперником.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко накануне напомнил россиянам словосочетание «свиной грипп». Год назад из-за чрезмерно упрощенного понимания объяснений эпидемиологов так стали называть вирус гриппа H1N1, к распространению которого свиньи, между прочим, не имели никакого отношения. Теперь прошлогодний вирус мутировал и стал H3N2, но словосочетание «свиной грипп» осталось уже как бренд или имя, под которым хорошо идут продажи. То, что эпидемиями на планете правят уже не природные, а рыночные законы, в прошлом году заподозрил Совет Европы. Специальное расследование в отношении фармацевтических компаний в значительной мере подтвердило эти догадки. Но вот сейчас наступает очередной эпидемический сезон по гриппу, и снова чиновники от медицины рассказывают, что за рубежом диагностирован в двух случаях новый штамм так называемого «свиного гриппа». Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко при этом заверил, что заболеваемость во всех российских регионах сейчас находится ниже эпидемических порогов. Так стоит ли опасаться и чего именно? Это в беседе с экспертами выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Упоминание о новых вирусах гриппа вызывает беспокойство многих людей, еще не забывших об эпидемии мнимой или реальной свиного гриппа. О первых случаях заболевания свиным гриппом со смертельным исходом заговорили в апреле 2009 года в США и Мексике. Болезнь охватила более 200 стран по всему миру. После этого Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии свиного гриппа. Что собой представляет новый вирус гриппа H3N2 и опасен ли он для россиян – объясняет сотрудник Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.
Конечно, мы должны подождать окончательной информации об этом вирусе. Нам надо связаться с американскими коллегами. Промелькнула информация, что это вирус гриппа свиней, но дело в том, что и ранее были случаи инфицирования людей свиными вирусами гриппа, но то есть не пандемически, там есть несколько вариантов, и, в общем, такие случаи в Америке были зафиксированы. Поэтому вот остается только ждать. Если говорить о том, что мы ждем в предстоящем эпидемическом сезоне, то по ситуации, которая складывается сейчас в мире, которая была уже в странах Южного полушария, которые пережили первую эпидемию после пандемии, мы думаем, что будет эпидемический подъем однозначно. Будет он вызван несколькими вирусами гриппа, в том числе и тем вирусом, который вызвал пандемический подъем в прошлом году. В том числе будут циркулировать и сезонные штаммы H3N2 и B. И, в общем-то, это те штаммы, которые сейчас вошли в состав гриппозной вакцины. Пока ситуация под контролем, и беспокоиться не о чем.
А год назад ситуация явно вышла из-под контроля. Случаи заболевания свиным гриппом сразу придавали широкой огласке и становились новостью номер один. Однако вскоре заговорили о том, что никакой пандемии не было, и от гриппа H1N1 умерло гораздо меньше людей, чем от обычного гриппа. Эксперты стали называть свиной грипп выдумкой и заговором фармацевтов. Ноябрь прошлого года действительно впервые за это десятилетие отметился рекордным приростом в области российской фармацевтики, во многом благодаря продажам противовирусных препаратов. В аптеках не хватало масок, а в переходах метро их продавали втридорога. На лечение и профилактику гриппа H1N1 из государственного бюджета было выделено огромное количество денег. На то, чтобы создать резерв вакцины, потребовалось 4 миллиарда рублей. Но такая ситуация сложилась не только в России. Во многих странах, представители которых, поддавшись панике, закупали в больших больших количествах вакцину от свиного гриппа, эти препараты остались неиспользованными. Таким образом, огромные суммы были потрачены зря. Ситуацией вокруг H1N1 вскоре заинтересовался Совет Европы. Его сотрудники сделали вывод, что Всемирная организация здравоохранения преувеличила степень опасности распространения свиного гриппа, тем самым раздув ненужную панику. От этого прежде всего выиграли фармацевтические компании, которые хорошо заработали на продажах вакцины, спасающей от пандемии свиного гриппа. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Обращаете ли вы внимание на предупреждение о сезонных эпидемиях? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов обращался к жителям и гостям города.
Я читаю, смотрю. Бывает, да, настораживает.
Отрицательно. Не доверяю я им.
Стараюсь защищать своими домашними средствами, давно испытанными народными средствами.
Много лет назад мне сделали прививку, и я заболела гриппом. Грипп был такой, что я не могла просто встать в кровати. С тех пор прививки я не делаю ни себе, ни детям.
Ну что делать? Ослабленными. Требования времени меняются. Вирус мутирует, и очень сложный организм в данных условиях. Плюс экология такая.
У меня малина закрыта. Черная смородина закрыта. Все, значит, я этим приспособлением своим пользуюсь.
Не эпидемия, по-моему, грипп каждый год у нас бывает. Но у нас люди умирают и умирают. Просто об этом не говорят.
Ну, на мой взгляд, чтобы сократить заболевание, поэтому нужно прививаться. Это обязательная мера.
Ни я, ни моя семья вакцинироваться не будет. Все это придумано, надумано.
Попробовали отказаться от прививок, натолкнувшись на очень жесткое и грубое сопротивление врачей. Нам пришлось изучать Конституцию и законодательство Российской Федерации, чтобы доказать врачам свое право отказаться от прививок.
Я не буду вакцинироваться, потому что у меня слабый иммунитет. Если я заболею гриппом, то у меня хоть есть возможность и мне заболеть. А так я точно заболею.
Мой ребенок пострадал от вакцинации. Нам вакцинацию, первую прививку БЦЖ сделали чуть-чуть с опозданием на 4 месяца. В связи с этим сдвинулись все прививки. В результате что мы получили? После каждой прививки ЭКДС. Жутчайшее было обострение. На протяжении 12 лет мы страдали аллергическими реакциями. Врачи категорически отказывались признать то, что это была причина вакцинации. Было подорвано здоровье.
Нельзя ни в коем случае. Это глупость.
Обязательно, потому что создается иммунная прослойка. Многие отказались от прививок сезонного гриппа. И в результате что мы сейчас имеем? Подъем сезонной заболеваемости.
Мы не имеем понятия. Ее не описывают нам, зачем она нам надо. Пришла, допустим, мама с ребенком, делает прививку. А также ничего не объясняю. Взяли, заволокли, сделали прививку или в садике, или в школе. А потом дети были. Так, нет, да? Я против.
Не считаю нужным прививки делать ни себе, ни своим детям. Внуку отказались.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, обращаете ли вы внимание на предупреждение о сезонных эпидемиях. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит съезд уполномоченных по правам ребенка. Участники представляют 55 регионов России, но федеральный уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов считает необходимым иметь коллег в каждом регионе. Защитники прав детей на первом съезде обсуждают возможные изменения в законодательстве и другие способы решения нескольких очень важных проблем. Например, детского алкоголизма и наркомании, растущего насилия над детьми и социального сиротства, а также повышения доступности образования. С подробностями наш корреспондент Динара Седдикова.
Этот съезд детских омбудсменов первый. Уполномоченные по правам детей выявляют основные проблемы в сфере защиты ребенка и лишь начинают искать методы борьбы с ними. Сейчас в России около 700 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому федеральный уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов считает, что вопрос защиты детей омбудсмены полностью пока решить не могут.
По-прежнему дети, которые возвращаются после усыновления, у нас примерно треть усыновлений отменяется. Первый же год и говорит о том, что слабо ведется работа по подготовки приемных родителей, слабо ведется работа по сопровождению приемной семьи. Из-за этого очень частые случаи, когда даже насилие применяется в отношении приемного ребенка, ребенка, находящегося в приемной семье. За прошлый год погибло почти 2000 детей, 108 тысяч детей стали жертвами преступлений. У нас 6 тысяч детей изъяты из неблагополучных семей.
Дети попадают в сложные ситуации при разводе родителей, если родители попадают в тюрьму и во многих других случаях. При этом закон не всегда может защитить интересы ребенка. Единой правовой концепции в отношении детей сегодня в России нет. Так считает детский уполномоченный в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.
И у нас все законодательные акты, которые так или иначе касаются детей, они не основаны на приоритете права ребенка в отношении других конституционных прав.
Основной проблемой детей, да и не только, которую возможно решить законодательно, Агапитова считает жилищный вопрос.
Ребенок, например, вроде как бы имеет право на место жительства, да, что прописано в Конвенции о правах ребенка, то у нас, согласно жилищного кодекса современного, да, принятого, ребенок вообще не имеет никаких прав ни на собственность, ни на жилье, ни при разводе родителей, например, или при продаже жилья одним из членов семьи, потому что ребенок не является собственником, он просто там зарегистрирован на этой площади. При разводе родителей фактически остается на улице.
По мнению федерального уполномоченного по правам ребенка, концепция детских домов должна быть изменена. Они могут стать высококлассными образовательными учреждениями, откуда будет выходить элита общества. Работать в таких детских домах должны не только добровольцы, но и профессионалы. Павел Астахов призывает не забывать об институте шефства.
Если бы каждый депутат взял шефство на конкретном детским доме, то и дело быстрее бы сдвинулось.
Тема спорная и нерешенная, которую также затронули омбудсмены на съезде – насилие над детьми. Особенно в том, что касается наказания насильников и педофилов. Федеральный уполномоченный Павел Астахов выступил с предложением об отмене условно-досрочного освобождения и введении химической кастрации. Петербургский защитник прав детей Светлана Агапитова ставит другой приоритет.
Из тех инициатив, которые вот касаются наказания педофилов, самое разумное – это все-таки более долгий срок действия вот как бы этого преступления. Да, потому что очень часто все-таки преступления совершаются в отношении детей, например, а он решается об этом рассказать, уже будучи, например, совершеннолетним. А срок давности преступления уже к этому времени заканчивается, и педофил, например, не может быть привлечен к ответственности. В Германии до 38 лет может человека обвинить, если он, например, решился заявить о том, что вот в детстве в отношении него совершалось насилие. Но что касается химической кастрации, не знаю, насколько там, так сказать, надо это...
Председатель фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, Марина Гордеева, она тоже выступает на съезде, также считает, что нужно придумать другие меры наказания.
Конечно, Павел Алексеевич, он заостряет тему и, вынося такие предложения, понуждает общество начинать дискуссию и как-то обратить внимание на существующее вот положение дел.
По мнению Марины Гордеевой, педофилия – исключительный случай. Гораздо чаще приходится сталкиваться с более банальными ситуациями, такими как неблагополучие в семье.
Оказание помощи тем семьям, которые еще не пали на дно-то, которые заинтересованы получить профессиональную поддержку и юристов, и психологов, и социальных работников, с тем, чтобы справиться вот с той или иной ситуацией и помочь им и их детям.
В этом году проходит национальная кампания против жестокого обращения с детьми. В более чем 50 регионах России начал работать анонимный бесплатный номер детского телефона доверия 8 800 2122. Этот телефон для детей и взрослых, которые испытывают трудности в воспитании детей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Возобновляется расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня пройдет саммит группы 20 ведущих стран мира. Задержан третий подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. В парламентах Великобритании, Германии, Канады, США и Эстонии в годовщину смерти адвоката Сергея Магнитского покажут документальный фильм в память о нем. Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила фракции социал-демократической партии формирование правящей коалиции в парламенте. В Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня встретится с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Ведущим политическим силам Ирака удалось договориться о создании нового правительства. Совет Безопасности ООН и Соединенные Штаты осудили новую серию нападений на христиан в Ираке. Суд в Мьянме отклонил жалобу лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи на законность ее домашнего ареста. В Италии депутаты парламента призывают министра культуры уйти в отставку в связи с разрушением одной из античных построек. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Другой Щелоков. Почему министр внутренних дел СССР вступился за Солженицына?
Комментарии экспертов.
Раскол в Большой Двадцатке. Преодолеют ли его в Сеуле? Анализ Ильи Горбунова.
Право автора.
Are you okay? Поэт Татьяна Щербина о мультикультуре города Нью-Йорк.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
В Москве 12 часов 46 минут. Продолжается «Свобода в полдень». И далее новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Международные резервы России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 3,6 миллиарда долларов и составили в целом 499,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай и Япония. По последним представленным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов, а в Японии примерно 1 триллион. Реальный эффективный курс российского рубля в октябре снизился на 2,7%, однако в целом за 10 месяцев с начала года, по предварительным данным Центрального банка, он повысился на 3,9%. В отличие от номинального обменного курса, при определении реального эффективного курса рубля учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября составила 0,2%, а в целом с начала года 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в 16 странах еврозоны рост потребительских цен за период с октября прошлого года по предварительным данным составил 1,9%. Максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, к концу первой декады ноября составила в среднем, как и в течение октября, 8,5% годовых, сообщил Центральный банк. В середине прошлого года, когда Центральный банк начинал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря может составить от 302 до 304 долларов за тонну, сообщило Министерство финансов. Это на 4% выше действующей ставки и чуть более половины экспортной цены российской нефти «Юрлс» за последние недели. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 октября по 10 ноября средняя экспортная цена российской нефти составила примерно 82,3 доллара за баррель или 602,5 доллара за тонну. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,69, на завтра 30,51, к евро на сегодня 42,30, на завтра предположительно 42,06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,37.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Сочи прошел международный кинофестиваль «Кино без барьеров». Фильмы увидели школьники, для которых были организованы специальные детские программы с просмотром и обсуждением фильмов. Но эти фильмы не увидели взрослые. На кинопоказах, кроме участников и гостей фестиваля, других зрителей не было. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Фильмы, показанные в программе фестиваля, обладали одним несомненным качеством. Об этом говорил Андрей Шпайер, председатель жюри фестиваля «Кино без барьеров».
Мы сейчас говорим в кино художественном большом, что отсутствует герой. А здесь другое. Здесь в каждом фильме герой. Человек внутренний состоявшийся.
В конкурсе были представлены работы из 17 стран мира, рассказывает директор региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
Если мы можем взять чуть-чуть, затрагивать душу человека, или просто чтобы он задумался, что он что-то другое может сделать, помочь чем-то, или он может построить пандус, взять на работу кого-то. Конечно, это наш конечный цель, чтобы изменилось общество, чтобы общество было готово принимать людей с инвалидностью.
Документальный фильм «Быть вместе» режиссера Ольги Орлаускас о москвичах, о девушке, танцующей в инвалидной коляске, о слепом от рождения парне, играющем в футбол, о молодой семье, воспитывающей сына с особенностями психического развития. О своем фильме рассказывает режиссер Ольга Орлаускас.
Это люди с инвалидностью, которые, преодолевая всевозможные трудности, проблемы, они все-таки добиваются своих очень высоких целей.
Игровой фильм израильского режиссера Дрору Решефу о странной девушке Анне. Она моет полы в офисе, ждет дома родителей, погибших в автокатастрофе, ходит в театральную студию для людей с особенностями умственного развития и однажды влюбляется. В Сочи картина израильского режиссера получила специальный приз жюри и прежде всего благодаря исполнительнице главной роли, молодой актрисе Хили Мэкиер.
Во время съемок фильма я поняла, что на самом деле большой разницы между людьми нет, потому что внутри мы все одинаковые.
Документальная лента Насара Замири «Как рыба в воде» о супружеской паре, людях очень маленького роста, мечтающих о рождении ребенка. На родине режиссера в Иране этот фильм запретили к широкому общественному показу. Этот фильм был показан у меня на родине на кинофестивале, но после этого мне было сказано, что эту картину запретят в стране, потому что в фильме мужчина прикасается к женщине. Речь идет о главных героях, о муже и жене. Мне предложили вырезать эти эпизоды, но я отказался. Документальный фильм российского режиссера Замира Готта «На линии огня» не запрещали, но и показать его широкой аудитории не удается. Двое русских ребят подорвались на мине, участвуя в антитеррористической операции в Чечне, а двое чеченских подростков лишились ног, отправившись на прогулку в лес. Сегодня и те, и другие играют за национальную сборную России, сборную футболистов-ампутантов. Фильмы о людях, живущих с инвалидностью, снимают не только профессиональные режиссеры. Джонатан Рейд и Мэтью Гурни из Великобритании – инвалиды по слуху. Они привезли на фестиваль картины, снятые на собственные деньги, причем оба фильма сняты в жанре комедии. В первую очередь я хотел сказать, что жизнь – это комедия. Жестами на фестивальной сцене представлял свой фильм «Неслышащий от рождения» Джонатан Рейд. Если мы с вами будем смеяться, неважно, какие у кого есть проблемы, то жизнь будет лучше. Жюри фестиваля по достоинству оценило английские короткометражные комедии, присудив одну из них «Я и мой чокнутый доктор», снятый в стиле Чарли Чаплинского немого кино, приз за лучшее комедийное решение. Кино без барьеров – фестиваль о жизни, а не о проблемах людей с инвалидностью. Вероника Скутина, например, в свои 20 с лишним лет успела сыграть одну из главных ролей в художественном фильме «Русалка». Позже документальный фильм «Исповедь» сняли о ней самой. Картина «Ника» была удостоена гран-при фестиваля «Кино без барьеров».
Мы попали в аварию. Через 2 месяца, когда я вышла из комы, мое осознание пришло сразу, что я осталась без ног, и это на всю жизнь.
Они почти ровесницы. Режиссеру фильма Анне Белянкиной и Веронике Скутиной, чья человеческая исповедь легла в основу фильма, нет и 30. Обе красивы, вот только одна из них в инвалидной коляске. Документальные фильмы, показанные в Сочи, после фестиваля поедут в другие российские города, где их покажут для людей, живущих с инвалидностью, и, может быть, если получится, для других зрителей. Ведь это так важно, считает член жюри фестиваля актриса Евгения Симонова.
Это очень нужно для того, чтобы люди, страдающие чем-то, не чувствовали себя исключенными из общества, но мне кажется, что в равной степени, может быть, даже в большей степени это нужно так называемым здоровым людям, потому что это настоящие уроки мужества, жизнелюбия.
Подробнее рассказ Геннадия Шляхова о фестивале «Кино без барьеров» слушайте сегодня в 21 час по московскому времени в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ну а сейчас мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Москве, в Доме музея самого прославленного актера XIX века Михаила Семеновича Щепкина, открылась выставка под названием «Флэш. Ремис. Туше. Победа». Все эти термины связаны с искусством фехтования, которое уже давно перестало иметь отношение к военному делу, зато осталось непременной принадлежностью кино и театра. С подробностями Лиля Пальвелева.
Посетители Дома музея встречает и провожает большая в рост фотография Щепкина, который не менее чем своим сценическим талантом прославился добротой и радушием. Смотрители обязательно обратят внимание гостей на такую особенность снимка. Куда бы ни направился человек, на него оказывается направленным взгляд Михаила Семеновича. И совсем не случайно в старинном доме, где великий актер провел последние 4 года жизни, выставка выставка про фехтование. Шпаги, сабли и рапиры издавна присутствовали на российской сцене, говорит завкафедры сценической пластики Российской академии театрального искусства Николай Карпов.
Этот предмет существует уже давно в нашей театральной школе, еще вот со времен Михаила Семеновича Щепкина, в доме которого мы находимся. Но приглашали тогда кого? Фехтмейстеров реальных, которые проводили занятия с актерами. Уж как они там обходились потом на сцене в постановке боев, чтобы не нанести реальный удар или укол друг другу, это каждый делал, наверное, по-своему. А вот сама школа сценического фехтования и вот эта техника условного боя, она появилась где-то, наверное, в 40-е годы. Как и в настоящем бою, так и в спортивном бою главное что? Цель, результат. В бою, который мы видим в исполнении артистов на сцене или в кино, важен не только результат, но и процесс. Но чтобы этот процесс был интересным, чтобы он был исполнен безопасно, для этого существует специальная техника, когда мы играем действия, а не реально его осуществляем, как это бывает в жизни или в спорте.
Тем не менее, основные элементы, они сохраняются, они не грешат против исторической истины.
Нет, они не грешат сильно, просто есть некоторая условность театральная, которая предполагает и особенности приема защит и нанесения ударов. Нам нужно выполнить движение в определенном темпо-ритме, а не то, как это получится, и так далее. Вообще, этот предмет же существует как дисциплина в театральной школе. Не только для того, чтобы завтра все актеры начали фехтовать в театре или кино. Это предмет, который развивает психофизические качества актера очень эффективно. Техника, которая вот дается, предполагает развитие и освоение техники как вглубь веков, если мы идем к двуручному мечу, так и наоборот, от 14 века к 18, к 19, где оружие уже было легкое. И именно эта базовая техника, она дает возможность трансформировать актеру приобретенные навыки на другое оружие.
Сообщает Николай Карпов. Рассматривая экспонаты выставки, все эти старинные современные фотоснимки, а также эскизы декораций, можно сравнить, как владели самым романтичным видом холодного оружия те или иные актеры. И Василий Качалов в постановке 1911 года, и Иннокентий Смоктуновский в знаменитом «Гамлете» Козинцева, и мушкетеры из недавних кинолент. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Главные темы этого дня получат развитие, появятся новые. А по окончанию нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. Милиция обвинила корреспондента «Жуковских вестей» Анатолия Адамчука в инсценировке покушения на себя самого. Редакция заявляет, что знает причины, по которым появилась версия о ложном доносе. Гость студии – главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Программа «Час прессы» на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виновность Михаила Бекетова была подтверждена показаниями свидетелей.
Мотивом столь жестокого преступления могла стать личная неприязнь.
27-летний мужчина, привезенный в больницу из милиции, скончался 10
лет. Мы вместе с другими странами работаем каждый день и каждый час.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.